Добрый вечер. Сегодня у меня в студии Виктор Хватов, адвокат, Павел Софьян, коллега и практически соведущий, ну и я, Сергей Фонтон. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Обсуждаем сегодня тюнинг мотоциклов, а если говорить более суконным языком, то это вопросы, связанные с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, в данном случае мотоцикла. Я напомню, что в целом проблема касается всех колесных транспортных средств, как мотоциклов, так и автомобилей. Кстати, сегодня я ехал на машине и столкнулся прямо с такой ситуацией. Останавливает меня сотрудник ГИБДД на съезде с Кутузовского в сторону Кунцево метро и говорит: что-то у вас бампер какой-то такой железный и выступающий. Я говорю: дорогой, теряете зря время, все вписано. Он говорит: можно посмотреть? Пожалуйста. Посмотрел, говорит: да, действительно. И я поехал дальше. Но внимание к всяким изменениям в конструкции, а в машине, естественно, кенгурятники, как их в народе называют, с легкой руки австралийцев, тяжелые бамперы, лебедки и так далее, экспедиционное оборудование относится, но оно входит в зону пристального внимания. Так и с мотоциклами у нас есть проблемы, которые мы как раз и обсудим. В принципе, все эти вещи описаны техническим регламентом Таможенного союза, который называется «О безопасности колесных транспортных средств». Он вступил, если Виктор не даст мне соврать, по-моему, в 2016 году. И, соответственно, все это время мы пожинаем результаты введения этого документа. Сам по себе он объемный, я его удосужился прочитать, и, в принципе, все, из чего состоит наше транспортное средство, делится на компоненты и предметы оборудования. Компоненты – это вот части, допустим, фара или огни головного хода, как они там называются, колеса, амортизатор, двигатель. Предметы оборудования – это те вещи, которые вешаются дополнительно и не влияют на безопасность. Вот тут вот вопрос такой: что влияет, что не влияет на безопасность. Есть пункт, который исключает из обязательного согласования в случае, если вы вносите изменения. Это пункт номер 77 регламента, и он, говорит, состоит из двух подпунктов. Вот если руководство по эксплуатации транспортного средства разрешает нам без согласования устанавливать некоторые компоненты, вот детское кресло, например, в машинах – это компонент, который можно устанавливать, и все производители на это идут. И второй компонент, который выпускается, предназначенный для этой модели, ну, например, вы искатали один двигатель, ну, предположим, редко бывает, вы можете поменять на другой двигатель, который, правда, должен быть обязательно предназначен для именно этой модели. Никакого согласования как с детским креслом, так с двигателем не нужно сейчас. Действительно, с ГИБДД регистрируют все эти вещи достаточно просто, лишь бы двигатель не был украден, и поэтому они хотят какую-то бумажку. Все это абсолютно, ну, кроме детских кресел, касается и мотоциклов. Но мотоцикл имеет свои особенности конструктивные. Ну, например, там больше вещей, которые должны соответствовать физическим нашим параметрам – росту, длине ног, рук и так далее. Поэтому возникают такие вещи, когда хочется, например, поднять повыше руль. Можно? Не знаю. Сегодня обсудим. Есть такие вещи, когда люди хотят поставить дополнительные подножки, особенно на больших хромированных мотоциклах в стиле чоппер, ну, там, не знаю уж, подразделы этого вида мотоциклов, но, тем не менее, ставят, удобнее сидеть, ноги вынесены далеко вперед, многим нравится. Можно? Вопрос. Дополнительные фары, дуги безопасности, кстати, которые ставят как на те места, которые, в общем-то, предназначены, и там есть отверстия, сверления для крепления, а бывает и как-то по-другому ставят. Кофры, кстати говоря, можно поставить те, которые продаются в магазине, а можно сделать самому, два разных случая, как мне кажется. И разные блестящие дополнительные привлекательные аксессуары, типа хрома, ленточек и прочее, 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 прочее. Вот эти вещи сегодня мы... Ну и, конечно, выхлоп, кстати говоря. Тот или иной тюнинг выхлопа, я не говорю о просто проломанных ломом мембран глушителей, когда мы таким образом получаем банальный прямоток. Но, тем не менее, рынок полон разного рода железок, которые так или иначе нас соблазняют повесить на мотоцикл. Многие вешают, прикручивают и, соответственно, в каких-то случаях могут получить головную боль. Правильно я изложил проблему, господа?
Я бы чуть-чуть сделал это иначе, если вы не возражаете.
Попробуйте.
Давайте попробуем сделать следующим образом. Сначала я чуточку расширю проблему, а потом сужу ее обратно. Итак, расширяю проблему. Существует огромное, ну или достаточно большое количество законов, которые так или иначе влияют на наше движение на мотоциклах. Я не буду говорить про все транспортные средства, мы здесь мотоциклисты, влияют на наше движение на мотоцикле по дорогам
общего пользования.
Да, общего пользования. Ну, вообще, я даже специально скажу, не по дорогам общего пользования, а просто на движение на мотоцикле. Почему? Я чуть позднее приведу пример, который вот в интернете мы можем найти. Замечательный, шикарный пример. Вот, тем не менее. Итак, огромное количество законов. При этом все эти законы сформулированы достаточно скользко, я бы сказал так. В них нету определенности, четкости. Мы с вами, например, уже обсуждали опасное вождение.
Я начинаю отставать. Ну хорошо, есть правила дорожного движения, понимаю. Какие еще законы вы имеете в виду?
Правила об опасном вождении. Помните, мы с вами их обсуждали.
Ну это те же самые ПДД.
Да, и там достаточно нечетко сформулировано, что
понял,
и что.
Понял, что вы имеете в виду. Дальше.
Точно так же недостаточно четко. Вот вы только что обозначили сформулированный закон о внесении изменений в конструкцию транспортного средства, если это не влияет на безопасность. Но что влияет, что не влияет, не очень понятно. И вот такая вот неоднозначность этих законов приводит к тому, что возникает такая правоприменительная практика, когда один и тот же закон может трактоваться чуть-чуть по-разному, и представители власти используют это, ну, для того, чтобы останавливать мотоциклистов, их штрафовать. И тут у мотоциклиста получается достаточно сильная незащищенность. Почему? Потому что если представителю власти, инспектору показалось, что какой-то закон нарушен, то в тот момент, когда ему это показалось, мотоциклист уже виноват. Дальше он может, он в любом
случае...
Простите,
Павел, это принцип административного права. В отличие
от
уголовного, никакой презумпции невиновности нет.
Совершенно верно, я все это понимаю, я просто рассказываю ситуацию. Значит, соответственно, он наказывает этого мотоциклиста, а дальше мотоциклист может с тем или иным успехом пробовать доказывать свою невиновность в суде. Это вот я расширил проблему. При этом мы понимаем, что может оказаться, что он действительно невиновен, но, во-первых, даже если он невиновен, доказать очень сложно в нашей практике. Во-вторых, даже если он докажет, это все равно потеря времени, потеря денег, то есть это проблемы. И в целом, глобально, я бы сформулировал вопрос следующим образом. Каким образом снизить вот риски того, что на дороге при возникновении таких неоднозначных ситуаций трактовка бы была меньше в сторону вот, против нас и больше в нашу сторону. Это я расширил. Теперь я сужаю. Сегодня мы говорим только об одном законе, о законе о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Меня, как мотоциклиста, когда я выезжаю на дорогу, волнует очень простой вопрос. На любом мотоцикле всегда есть хотя бы какой-то минимум изменений. Ну, условно говоря, я поставил на руль гнездо для прикуривателя, чтобы воткнуть туда зарядку. Это уже изменения, влияющие на безопасность, или еще нет? Если нет, то как доказать это сотруднику ДПС? Если да, то что с этим делать? И, соответственно, мой вопрос звучит следующим образом. Да, я понимаю, что если что-то влияет, нужно это как-то вносить. Значит, я хочу понимать, что действительно нужно вносить в ПТС или куда там это вносится, в официальные документы, чтобы при случае предъявить гаишнику и сказать, у меня в этом смысле все чисто. А что вносить не нужно, но при этом я имею возможность прямо на дороге, не рискуя своим транспортным средством, что оно уедет на штрафстоянку, что я буду оштрафован и потом в суде должен буду что-то доказывать, каким-то понятным образом отстоять свои права. Вот это общая концепция, что я хотел бы сегодня услышать. Почему я хотел бы услышать? Потому что случаев все больше и больше, когда придираются к установке дуг, к установке кофров, которые, казалось бы, продаются, вот вы сказали, в магазине, абсолютно штатные кофры, придираются и останавливают. Если мы выйдем за пределы...
МКАДа?
Нет, не МКАДа, а за пределы вот этого закона, рассмотрим вообще. Вот в интернете буквально Вчера появилась информация, я вот наткнулся на информацию о том, что во время соревнований, спортивных соревнований на треке, девочка не справилась с управлением на соревнованиях и упала. Упала, у нее небольшие повреждения, она попала в больницу, врачи вызвали гаишников, ну, поскольку они обязаны. Гаишники сказали, ничего не знаем, раз упало это ТТП, значит, лишить прав, наказать там и так далее. Как? Вот я же на треке, это же соревнования. Какое отношение соревнования имеют к движению по дорогам общего пользования? Никакого. Тем не менее, гаишники подняли этот вопрос, сейчас он еще не решен, судя по всему, она там в суде доказывает свою невиновность, а гаишники после того, как разобрались с ней, они еще на трек поехали там...
Нет,
наблюдать.
На самом деле... тут
абсурд, да, и тем не менее он возник.
Абсурда нет, если у нее есть лицензия гонщика европейская, то и производились соревнования на закрытой трассе, достаточно легко все установить. Если это просто был коллектив, который гонялся вокруг условно шеста какого-то...
Нет, это официальная трасса.
Это все достаточно просто разобраться.
Совершенно верно, разобраться можно, но это затраты сил, времени и нервов. И мой вопрос звучит так, каким образом разделить, когда надо заранее подготовиться, мы сейчас еще раз говорю, говорим только об изменении, внесении изменений в конструкцию, и чтобы мы четко понимали, вот для этого надо заранее подготовиться, потому что риски большие, и поэтому надо поехать и зарегистрировать. Я надеюсь, что нам Виктор расскажет, как это сделать быстро, просто и максимально экономично. Не знаю, сможет ли он.
Скептически смотрит Виктор,
да,
на вас. Да.
Либо, если я понимаю, что не надо доводить до абсурда, и, условно говоря, там, ну, штатные кофры или вот это гнездо прикуривателя не требует такого оформления, то как это при встрече с сотрудником ДПС объяснить? Вот мой вопрос.
Мы с вами, два журналиста, довольно долго излагали вопросы и комплекс вопросов. Виктор в это время молчал. Виктор, пожалуйста, вам слово. Все-таки с чего начать
начать,
как вы видите проблему?
Да, начать хотел бы с маленькой ремарки, потому что тут прозвучала некая вещь о том, что в административном праве у нас принцип заключается в том, что отсутствует презумпция невиновности. Второй постулат – это то, что мы должны будем при обжаловании доказывать свою невиновность. Безусловно, это все не так. Административное право исходит из той ситуации, что точно так же необходимо доказать материалами дела административную виновность лица, совершившего административное правонарушение. Это раз. Два. При обжаловании, конечно же, свою правоту доказывает орган, наложивший взыскание, а никак не в обратную сторону гражданин пытается доказать, что он является невиновным в том, что ему вменяет. Другое дело, что, безусловно, это не отменяет активной позиции лица, которое обжалует то или иное постановление по своему делу, не лишает его права какие-то активные действия по назначению экспертиз, опросу свидетелей там, и так далее требовать. Но, тем не менее, мы понимаем, что, безусловно, свою правоту должен доказать, в данном случае будет орган ГАИ, да, наложивший соответствующий штраф, допустим, на человека. А, значит, это, с этого хотелось бы начать. А продолжить, в общем-то, в моем понимании, ключ к решению этих вопросов лежит не столько в доскональном изучении каждым мотоциклистом, который может не иметь к юриспруденции, в общем-то, никакого отношения, а скорее в простом здравом смысле применения тех или иных вещей на своем мотоцикле. О чем я говорю? Ключом к допуску или недопуску мотоцикла к движению по дорогам общего пользования является так называемый перечень нарушений, перечень неисправностей. Это приложение к правилам дорожного движения, перечень неисправностей, при которых запрещается движение. И мы должны понимать, что нам не надо приводить наше транспортное средство, мотоцикл, в то состояние, которое соответствует этому перечню, и делать доработки его конструкции, которые как раз являются очевидным образом небезопасными для кого? Для окружающих водителей, для окружающих людей, пешеходов, да, незащищенных, допустим, железом транспортных средств, и, наконец, для себя самих.
Ну, и как в этом разобраться?
Что я имею в виду? Ну, к сожалению, тут уже начнем вдаваться в казуистику, да, то есть общими фразами не отделаемся. Если мы будем устанавливать на мотоцикл какие-то предметы, которые явно являются острыми и направлены по ходу движения, либо мы устанавливаем какое-то дополнительное оборудование, те же кофры, самодельные, да, таким образом, что они, извините, у нас болтаются и готовы отвалиться в любой момент. Еще любой такой пример можно привести. Наверное, масса из нас видели острые зеркала, торчащие за пределы руля. Острые рычаги сцепления тормоза, тоже практически заточенные как лезвие. Вот. Мы понимаем, что, в общем-то, и в наших с вами интересах, чтобы государство каким-то образом повлияло на такого водителя, чтобы запретило его движение по дороге. Вот. В то же время, ну, к сожалению, да, тут необходимо согласиться, что если какой-то пограничный случай, и мы считаем, что наш прикуриватель, ну, вот никоим образом не влияет на безопасность, а инспектору это показалось, то это, безусловно, его право, прежде всего, обязанность, да, и обратить внимание, да, на то, что он считает небезопасным. А второе, это его право наложить соответствующее взыскание и постараться устранить наше вот это нарушение, заставить нас устранить его от движения по дороге. А наше право пойти в установленном законном порядке, обжаловать это дело и предоставить ему возможность убедить суд в том, что он прав, а мы вот не правы.
Павел?
Ну, Виктор у нас такой юрист-юрист прямо, вот мне аж сложно. Значит, на самом деле, давайте я переведу это в абсолютно практическую плоскость. Я беру свой мотоцикл, покупаю в магазине абсолютно штатные кофры, которые не самодельные, как вы говорите, а серийно выпускаются, стоят на полке в магазине, и просто вот они продаются. Я их купил, я их установил на этот мотоцикл, в них, правда, не написано, поскольку это, например, чоппер, там нету на кофрах надписи «это кофры для мотоцикла такой-то модели». Там просто кофры для чопперов, и могут быть перечислены много моделей, а может быть ничего не перечислено, а просто я сам прикладываю и смотрю, о да, этот кофр вписывается по виду внешнему и по размерам. Я его покупаю, устанавливаю. И после этого меня на дороге, причем кофр не имеет острых частей, вы говорите, там явно опасные части. Ну, нету явно опасных, на мой взгляд, он закругленный. После этого меня останавливает на дороге гаишник, и что мне делать? Мне нужно было в магазине взять какую-то бумагу, и этого было бы достаточно, если да, то какую? Или мне нужно было что-то зарегистрировать, внести в ПТС? Или мне нужно предъявить этому гаишнику какой-то закон? Иначе... Он меня остановил, он хочет забрать мое транспортное средство на штрафстоянку на основании того, что в конструкцию внесены изменения, влияющие на безопасность. Расплывчатое понятие, я никак не могу ему доказать, нет у меня оснований, так же, как у него. И я теряю потом время и деньги, а главное, я не совсем еще понимаю, даже когда я теряю, вы сказали, в суде он будет обязан доказать нарушение. Как он это будет доказывать? Потому что если я понимаю, как он будет доказывать в суде, наверное, я заранее могу защититься при встрече с ним. Вот я бы хотел услышать ответ на такие простые вопросы. Практически простой пример.
Ну, если мы говорим про то, про купленные кофры в магазине... Значит, мы понимаем, что кофры в магазине бывают тоже, извините, разных производителей, разных, в разной степени преследующих и придерживающихся нормативных всяких требований. Любое оборудование, дополнительное оборудование для транспортных средств может нести на себе значок одобрения и сертификации, либо не нести. Если мы хотим однозначно быть уверенными в том, что это... вот это доп. Оборудование соответствует установленным требованиям к нему, мы должны понимать, что на нем будет значок одобрения.
А как он выглядит?
Буковка Е.
Буковка Е?
Вот. Либо она есть, либо, да, либо ее нет.
Что означает эта буковка?
Это значит, соответствует требованиям ЕКОН. Их очень действительно много нормативных требований к различным видам оборудования и компонентов транспортных средств. Начиная от оптики, заканчивая там, теми же самыми помянутыми бамперами, да, там, автомобилей и дугами мотоциклов. Вот. Если мы хотим однозначно быть уверенным, что этот кофр безопасен, и нас за него нельзя, за его установку каким-то образом наказать, то нам надо быть уверенным в том, что он прошел сертификацию. Это простейший ответ.
Так, я уточняю. Итак, первое. Когда я покупаю в магазине кофр или любое другое доп. Оборудование, я должен убедиться, что на нем именно не на бумагах, а на нем самом стоит вот наклеечка. Этот значок.
Может быть, наклеечка.
Наклеечка, она плотная, она же оторваться тогда может.
Значит, надо, чтобы не отдирались.
Понятно. Как-то сделать, итак, да? Я нахожу вот этот значок. Дальше я запоминаю, где он находится, езжу с ним, и когда меня сотрудник ДПС останавливает, я тут же ему показываю этот значок.
Да, вот он есть. Да.
Это должно быть достаточно, с вашей точки зрения, для того, чтобы избежать проблем?
Нет, на каждого инспектора я тут не берусь ручаться. Вот, но если меня в таком случае привлекают, то у меня есть позиция для того, чтобы обосновать свою жалобу, и будет очень трудно против этой жалобы инспектору что-то сказать, потому что действительно одобрен. Причем надо понимать, что сертифицируется компонент доп. Оборудования не сам по себе, да, а применительно к соответствующим транспортным средствам. Грубо говоря, если этот куфр предназначен на установку на тяжелый мотоцикл, совсем не факт, что его можно устанавливать на мопед.
Где это я увижу?
А в перечне, собственно, вы увидите в уважающем магазине, вы себя, как есть такие магазины, вы откроете в этом товаре и можете посмотреть, каким мотоциклом он принадлежит.
Уточняю еще раз.
То есть нужны сопроводительные документы.
Правильно ли я понял, что помимо паспорт. Значка Е, паспорт. Который на самом предмете, мне нужно паспорт на этот предмет, показывающий, что он предназначен для установки на мотоциклы подобных типов. А кроме того, если я правильно понимаю, я еще закон читал, мне нужен документ производителя мотоцикла, где написано, что он предусматривает установку кофров.
Да, что там, в принципе, это возможно. И кроме того, уж если мы зашли в обсуждение кофров, мы понимаем, что кофр сам по себе мы не устанавливаем, а еще крепежные элементы покупаем, да, подходящие для установки на этот самый мотоцикл.
Угу. То есть, если там использованы не какие-то штатные крепежные элементы...
Нестандартные, другой фирмы...
То опять всё мимо. Опять всё мимо.
Да, ну, разумеется, потому что нестандартная площадка не будет держать кофр.
Тогда уточню, на самом деле, вот я покупал кофры, и там стандартная площадка не держала, и мне пришлось сделать нестандартную. Это первое.
А вот это называется уже недоброкачественный товар. И называется закон о защите прав потребителей.
А второе, я еще наткнулся в законе на такое уточнение, что установку дополнительного оборудования должны делать только сертифицированные центры. Значит ли это, что я сам не могу?
Оборудование, которое влияет на что? На безопасность движения. Грубо говоря, мы меняем тормозные шланги с обычных на армированные.
Но это никто не увидит.
ГАИ. Легко.
Сотрудник ГАИ.
И мы все сидящие здесь прекрасно это увидим.
Нет, но они бывают другого цвета, они яркие, такие, сякие.
Это значит, что если оно изменено, то я должен иметь сертификат на эти шланги.
Должен поменять его в установленном законном порядке. То есть это должно быть некое лицо, которая устанавливала, обладающая специальными познаниями и навыками в этой области. Мы, как потребители, по умолчанию не обладаем для закона этими возможностями.
Да, сложно.
Сложно.
Время подходит к новостям, мы делаем короткую паузу и возвращаемся обратно, и давайте тогда уже по полочкам раскладываем, что нужно сделать, чтобы не попасть впросак, если мы беремся за даже самый легкий тюнинг своего мотоцикла. Виктор Хватов, Павел Сафьян, мои гости, обсуждаем тюнинг или внесение изменений в конструкцию мотоцикла. И надо сказать, что за прошлые полчаса мы продвинулись не так уж далеко, как хотелось бы. Единственное в сухом остатке, что у нас есть, это то, что если мы ставим дополнительное какое-то оборудование, то оно должно само на себе содержать некую букву «Е» в кружочке. Это означает, что товар сертифицирован по нормам безопасности европейским, которые, как видимо, утверждает Виктор, перекрывают технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. И еще советует Виктор запастись бумагами и сопроводительными к этому товару, где должна быть упомянута модель или хотя бы весовая категория мотоцикла, на которое данное оборудование можно устанавливать.
Не весовая категория, наверное, разновидность.
Ну, легких, да, тяжелых мотоциклов.
Да,
хорошо,
какая-то категория.
Окей.
И третье, мы еще сказали, документ от данного производителя, который показывает, что на этот мотоцикл вообще предусмотрена установка данного оборудования.
Ну, например, кофров или дух безопасности.
Да, например.
Мы говорим о самых, казалось бы, простых вещах, и посмотрите, как много сразу... все равно получается у нас проблема.
То есть я спрошу у Виктора, может ли быть такой вариант, что я купил в магазине кофр, на котором стоит значок «Е», в инструкции написано, что это годится, он годится для установки на чопперы, а также на, не знаю, дорожные мотоциклы, но в моем дорожном мотоцикле не написано, что на него можно ставить кофры боковые. Значит ли это, что я уже нарушил?
Ну, скорее всего, значит, потому что если производитель не предусматривает возможность установки на свой же товар, да, на свою же продукцию того или иного, того или иного оборудования, этого. Да, не указал этого, это значит, он что-то имел в виду при расчете конструкции, при расчете точек крепления и так далее. Почему он этого не сделал?
То есть получается, что только на то, что написано
пример,
в документе в магазине, я опереться не могу.
Нет, ну разумеется, поэтому вот допустимость именно для твоего транспортного средства, она необходима. И она необходима со стороны именно самого производителя, который в том или ином виде его конструировал и изготавливал. Потому что ну, мы совершенно спокойно можем перегрузить это транспортное средство до состояния, когда просто разломим там подрамник задний, например. Вот таким вот сертифицированным кофром, забитым до отказа какими-то необходимыми нам вещами.
Нет, но тут вы затронули еще другую плоскость. Это использование по назначению и в соответствии с инструкцией дополнительного оборудования. Потому что кофры, кстати говоря, я напоминаю всем коллегам-мотоциклистам, как правило, содержат даже все сертифицированные упоминания, что в них не надо, их не надо нагружать выше 5 или 7 килограммов. На самом деле ни один мотоциклист не соблюдает это, потому что кофр все-таки достаточно объемный. Велик соблазн в него положить много, и я сам нагружал много. При этом это был хороший мотоцикл ямаховский FGR 1300. Такой туристический, спортивно-туристический флагман. Мы ехали тогда по просторам еще дружественной Украины с очень недружественным уже асфальтом. И у меня, извините, развалился подрамник. Да, поэтому и я, конечно, мне в голову не пришло никого винить, кроме самого себя, но половину потом времени уже в Крыму я потратил на то, что мы как-то там ликвидировали вот эти все неприятности.
Да, понятно. Так тут, помимо всего прочего, так сказать, надо отметить, что любой сертифицированный даже кофр, уж раз мы на кофрах так сосредоточились, он, помимо этого, имеет еще, как правило, наклейку с ограничением скорости.
Да, совершенно верно.
И вот это влияет напрямую на саму безопасность движения, потому что в силу аэродинамических свойств он может вызвать такой приятный эффект, как воблинг, да, на той или иной модели, а на другой он может не вызвать. Ну, вот, поэтому мы смотрим.
Да, для наших слушателей мы поясним, что все-таки воблинг – это такая нарастающая вибрация на руле, которая приводит часто к тому, что мотоцикл теряет управляемость.
Да, и вот потеря управляемости из-за кофра – это обсуждаемая тема для многих моделей мотоциклов. Так сказать.
Да, на всех фирменных кофрах обычно написано, помимо веса, вы будете смеяться, 120 км в час. То есть 5
нет,
килограмм
знаю,
и 120 км в час. Вот мотоциклисты, конечно, которые сейчас нас слушают, они думают, о чем они вообще говорят, эти люди? Никто не ездит в реалиях так, потому что грузит и по 15 килограмм, да, хороший кофр выдерживает, и валит под 180. Да, не чувствуется, такое впечатление, как будто у вас сзади какой-то такой змей. И действительно, не очень это все здорово. Но не, вот так.
Ну,
жизнь у нас
второй
расходится.
Второй номер разрешается возить, и там ограничений по скорости, насколько я помню, явных нету. Вот. Ну и кроме того, все скоростные ограничения на кофры, они заведомо выше скоростных ограничений по ПДД, поэтому вроде как бы это никого не ограничивает. Но суть не в этом. Когда нас остановил сотрудник ДПС, скорость равна нулю, мы уже стоим. Поэтому он не придирается, как правило, что мы превысили скорость, разрешенную движение с данным кофром. Там вопрос только вообще. Кофр является дополнительным оборудованием. Поэтому давайте мы поговорим о том, каким образом, первое, когда гаишник или сотрудник ДПС, назовем его так, да, останавливает нас и требует предъявить что-то или доказать правомерность использования какого-то элемента, каким образом он отличает, что этот элемент является дополнительным нештатным или Вот я могу ему сказать, что в таком виде я купил мотоцикл от завода-производителя.
Ну, если на кофрах написано «Honda» или «Yamaha», вы можете утверждать, BMW, да, что
кофр, руль, там еще
это,
что-то.
Этот атрибут или дополнительное оборудование выпущено заводом-изготовителем, предусмотрено, и вместе с этим оборудованием машина прошла сертификацию. Uh-huh. И это действительно пройдет. Вот не было, по-моему, на моей памяти никаких вопросов к кофрам, так называемых фирменным в кавычке.
Ага, я задам уточняющий вопрос. Значит ли это, что у меня на дуге, если, например, дуга безопасности, на ней написано Honda, и дуга установлена на мотоцикле Honda, а еще лучше там Honda и указание модели, то никаких вопросов это вызывать не
должно.
А
вот на дугах я не видел надписи.
Я ни разу такого не видел.
Ну, я говорю, к примеру,
я думаю, что это в принципе не бывает.
Если есть, это правильно?
Если есть, то это еще ни о чем не говорит. Потому что точно так же я могу выгравировать эту надпись где угодно. Дело в том, что это должна быть действительно сертифицированная тогда модель для этого мотоцикла.
Каким образом на улице при остановке сотрудником ДПС я ему докажу, что эти все элементы являются частями мотоцикла, купленными вместе с моделью у официального дилера, то есть от производителя. Нет,
вместе с моделью официального дилера, купленной...
От производителя.
Вместе с моделью, купленной у официального дилера, это еще ни о чем не говорит. Были лихие 90-е годы, когда очень радостно устанавливался у многих дилеров полу- или полностью китайский ксенон в автомобиле, и никого это не смущало.
Да и на мотоцикл ставили.
И на мотоцикл тоже, так сказать. Тот факт, что это установлено дилером, это больше влияет на отношения непосредственно с дилером, покупателя. Ни в коем образом сотрудника ГАИ на дороге это не волнует, и волновать не должно.
Как я докажу, что в таком виде мотоцикл был выпущен с завода? Я это тогда должен доказать.
Ну, это уже сложнее история, потому что тип транспортного средства, так называемый, который проходит одобрение, любое транспортное средство проходит одобрение как тип транспортного средства. Да? То есть он представляется на испытание в определенной комплектации и с определенным перечнем так называемых модификаций тех вещей, которые дополнительно к нему привинчиваются, прикручиваются, устанавливаются, снимаются. Значит, соответственно, это надо уже запрашивать, и, видимо, это будет запрашивать суд у сертифицирующего органа. Собственно, в каком виде это транспортное средство ввозилось на территорию Российской Федерации, одобрено к ввозу на территории продажи на территории Российской Федерации, в каком виде оно допущено к эксплуатации.
Если говорить, может быть, в таких словах человеческих, то, мне кажется, если дуги поставлены явно в те гнезда, места, крепления, которые действительно существуют на мотоцикле, когда он сходит с конвейера, вопросов не должно быть. Вопрос скорее возникает тогда, когда это откровенный, как говорят, ну, такой колхоз-самопал сварен, кое-как приделан, ну и на самом деле там не о чем тогда говорить.
Нет, я как раз говорю именно о случаях, я читал о них в интернете, когда абсолютно штатные, назовем это так, то есть купленные в магазине дуги, установлены на мотоцикл, предусматривающий установку дуг, и они установлены, эти дуги, в них в инструкции написано, что это для данного мотоцикла. Я не говорю там, кем они сварены, как сделаны, но по местам крепления они подходят, и места крепления предусмотрены. То есть вроде все сделано правильно, предусмотрено как нужно, тем не менее есть претензии. Не колхоз.
Что скажете?
Ну, я могу сказать только одно, что об этом сказать ничего невозможно, не видя того случая, о котором говорится. Потому что на самом деле мне известны буквально считанные модели мотоциклов, на которых существуют предусмотренные места установки дуг.
Ну, это практически
как,
все,
например, та же... Нет, ничего подобного. Та же Пан-Европа, у которой эта дуга, так сказать, торчит из пластика штатная. Вот она торчит действительно штатная, установлена штатная. Прикрытое такое,
да, сбоку.
Вот, еще буквально несколько. На самом деле, все остальное, это, скорее всего, вот эти штатные места крепления дуг называются местами крепления двигателя, местами крепления подвески и иных конструктивных элементов мотоцикла. И, безусловно, такие действия должны быть одобрены кем? Перво-наперво производителем самого мотоцикла. И мы понимаем, что если мы выкручиваем болт, который держит двигатель и
вставляем
вкручиваем
туда
какой-то другой, более
болт,
длинный,
и на него крепим все это,
то мы не знаем, что мы туда вкрутили, а уж тем более этого не знает сам производитель, который представляет свой мотоцикл на сертификацию. И совершенно естественно, что в таком положении, да, нам можно задать вопрос, откуда мы это взяли и почему мы решили, что так можно делать.
На самом деле, самое простое, наверное, выкрутить, поскольку это обычно речь идет о 3-4 болтах, точках крепления, и представить, может быть, на осмотр, если доходит до этого, потому что тут ведь речь идет о том, что сам штраф небольшой, а 500 рублей обычно, но затем угрожают прекращением регистрации. Мы вернемся после короткой паузы. Виктор Хватов, Павел Софьян и я, Сергей Фонтон, в студии. Пожалуй, это одна из самых печальных программ, пожалуй.
Сложных.
Нет печальных, потому что получается, что все то творчество, которое требует выхода внутри нас, на самом деле оказывается вне закона, если мы говорим о мотоцикле. Чтобы спокойно ездить на мотоцикле, если я правильно понял слова Виктора, адвоката, надо просто минимум трогать то, что сделано на заводе, и наслаждаться той комплектацией, которая существует и которая вам досталась. Если ставить кофры, то ставить только те, которые действительно предназначались этому мотоциклу. А еще лучше, если помимо буквы «Е» в кружочке и каких-то бумаг просто будет на нем написана та же марка, что и марка мотоцикла, и вы тогда смело говорите, что это все предусмотрено заводом-изготовителем, и все это вместе сертифицировано как единое целое, и так далее, так далее, так далее. И уверен, что вообще ничего не будет. Но если вы уже покупаете кофры, мы говорим сейчас хотя бы о коврах, вторичных фирм, пусть и известных, я сейчас не буду их называть, их достаточно много, они привлекательны тем, что они дают хорошее качество при значительно меньшей цене, то здесь уже могут возникнуть вопросы по существу, и сотрудник ДПС действительно визуально может заподозрить, что что-то здесь не так, внесены изменения, и потом вам предстоит достаточно сложный путь, если вы хотите формально доказать свою правоту. Правильно я понял, Виктор?
Ну да, дело в том, что прежде всего мой ответ, конечно, вот, который показался таким печальным, он давался на конкретный вопрос о том, что сделать для того, чтобы быть абсолютно уверенным, да?
Ну да.
А вот, это первый вопрос, первый момент. А второй, мне кажется, мы немножко сосредоточились на такой мало все-таки вероятной ситуации с этими несчастными кофрами и дугами, а вот, в то время как значительно более жизненная и интересная эта ситуация, конечно, с оптикой, а вот, той самой творческой ноткой, да, которую большинство мотоциклистов стараются привнести в свою технику. Вот она-то как раз вызывает, насколько мне известно, значительно большее количество разногласий на дороге, значительно большее количество получивших штраф людей и так далее, и так далее.
Здесь-то, по-моему, достаточно все просто. Любой ксенон, который установлен не на заводе, является неправильным ксеноном и подлежит наказанию, снятию. И это, кстати, суровое действительно наказание, потому что это осветительный прибор, который напрямую влияет на безопасность, и должен вам сказать, что я, как участник движения, всегда с отвращением смотрю встречным в ксеноновые их самодельные фары, потому что их действительно они достаточно сильно слепят, и с этой точки зрения я считаю позицию нашу официальную правильной. Кроме всего прочего, магазины завалены хламом, который называется светодиодными лампами. Да, это вот не это ксенон, вот. Но все тесты абсолютно и при помощи специализированного измерительного оборудования. И простые тесты, когда вы просто светите на стенку сарая и посмотрите, какой получается рисунок. Все это показывает, что никогда вы не получите правильное распределение освещенности по дороге. Соответственно, никогда не покупайте, кто бы вам ничего не говорил, вот эти светодиодные лампы, потому что фара предназначена для нитевой лампы, и должен быть единственный источник света, тогда он правильно ложится.
Ну да, точечный.
Точечный.
Но я вам скажу, что я умышленно взял именно самые простые, очевидные вещи, без которых, в общем-то, не обходится ни один мотоциклист, потому что практически все ставят либо кофры, либо дуги, либо слайдеры, либо повторители там поворотов или стоп-сигнала. Особенно это относится, ведь тюнинг чаще всего делается на чоперах и круизерах, и там без этого всего не обходится ни один мотоциклист. И я умышленно выбрал вот такое, казалось бы, простое, совершенно простые элементы, которые, тем не менее, порождают на дорогах в последнее время все больше и больше замечаний со стороны сотрудников ДПС и создают проблемы мотоциклистами. И я сейчас подведу краткий итог, что я понял. Я понял, что, к сожалению, как правильно сказал Сергей, результат передачи достаточно печальный, мы не защищены. Для того, чтобы быть защищенным при встрече с сотрудником ДПС, как я услышал, у нас есть два варианта. Вариант первый – это официальная регистрация, где она там должна быть?
Сначала в паспорте транспортного средства и, соответственно, внесена в свидетельство о регистрации в двух документах.
Вот, в двух документах должна быть вот эта вот информация об изменениях. Это первый путь. А второй путь – это то, насколько хорошо у меня подвешен язык, насколько я чувствую себя спокойно при общении с любыми представителями власти и не пугаюсь их, и при этом насколько у меня есть какие-то любые документы, аргументы, которые позволяют мне переубедить сотрудника ДПС и сделать так, чтобы он закивал головой и сказал, ну да, у меня возражений нет. Я вам скажу, что у меня есть такие случаи, я не буду конкретно рассказывать о них, когда я вполне успешно объяснял
сотрудникам ДПС. Нет, ну все мы люди, хорошо, но все-таки это
путь сомнительный. Варианта, но этот путь действительно сомнительный. Значит, вот я могу сказать, что у меня есть девушка знакомая, назовем это так, не буду говорить конкретно кто, которая стала говорить, я чего-то начинаю бояться ездить на мотоцикле. А ее молодой человек сказал, а я начинаю думать о том, чтобы получить юридическое образование дополнительно, только для того, чтобы спокойно ездить на мотоцикле и общаться с гаишниками. Мне доставляют удовольствие доказывать, что они не правы. Но мы услышали, что единственный путь гарантированный – это вот это вот внесение изменений в документы. Можем ли мы услышать, Виктор, от вас буквально пару слов о том, как это делается, сколько времени занимает, сколько стоит, насколько...
Ну, и вообще случается ли это с мотоциклами? Потому что мы знаем, что, да, некоторые настойчивые автомобилисты что-то такое делали, и интернет полон как раз страшилок, как это долго, так далее, так далее, так далее. Вот известен хотя бы один физически существующий мотоциклист, который что-то переделал, и внес эти изменения в конструкцию. И
нет, как это делать? На самом деле, я думаю, что их таких людей масса, потому что не надо забывать про целую индустрию кастомных мотоциклов, да, которые строятся по заказу.
Ну, кастомайзеры вообще с нуля строят мотоцикл, да. Они, как правило, берут вот только двигатель серийный.
Ну, и соответственно, так сказать, в любом случае, это будет некая ситуация допуска изготовленного и измененного транспортного средства к движению. Будь то Урал переделанный или какой-нибудь Харли Дэвидсон, неважно, так сказать, переделанный, в любом случае им придется пройти эту процедуру длительную. Значит, поэтому я думаю, что неоднократно это проходилось в случае серьезных действительно переделок, таких как кастомайзинг. В случае переделок, о которых мы сейчас говорим, учитывая, что совершенно не, пока мы не подняли ни одного живого примера, когда бы вот такие изменения действительно влияли на безопасность движения и требовали каких-то специальных познаний для своего применения, я не вижу необходимости с ними вот идти туда для прохождения испытаний и так далее. Другое дело, что тут почему-то прозвучало несколько странные вот эти два варианта для меня. Почему-то мы
варианты
исходим,
Павла.
Да, из ситуации противопоставления себя и сотрудника того же ГАИ, который стоит на дороге. Существует ведь элементарно третий вариант. Третий вариант может быть показаться так банально и несколько заезженно, но тем не менее, по-моему, наиболее правильный. Это понять одну простую вещь, что эти регуляции, да, эти нормы, они предназначены, в общем-то, для безопасности и нас самих в том числе. И что любая демократия – это свобода махать руками до тех пор, пока начинается нос соседа, то есть окружающих тоже. И противопоставлять себя и сотрудника ГАИ на дороге, я считаю, это не совсем правомерное и правильное действие. Необходимо понять, что они в силу своего образования или в силу своих каких-то возможностей, но выполняет, в общем-то, важную функцию и в наших интересах тоже. И поэтому говорить о том, что мы должны от них защищаться или там как-то доказывать их неправоту в любом случае...
Нет, не в любом случае, не стоит. Но в очевидных случаях, когда это действительно не влияет на
безопасность. Мы хотим просто выработать модель, как поступать, чтобы понимать, не иметь
вот с этим надо проблем. Идти регистрировать или не ставить это, а это нормальная вещь, которая, ну, мотоцикл без этого не мотоцикл, и я ее могу поставить спокойно, не опасаясь.
Это слишком общо, на самом деле. Мы должны понимать, что если мы вносим изменения в конструкцию оптики, если мы вносим изменения в конструкцию... Допустим, рамы, подрамника несущих частей мотоцикла.
Это мы знаем.
Конструкция
нет,
подвески.
Никаких изменений.
И так далее.
Кофры и
вот
дуги. Вот простые.
Это то, что мы обязаны
действовать.
Значит, кофры и дуги нам следует покупать все-таки что? Уважающие себя фирмы, которая их сертифицировала как безопасные.
Купил уважающие себя фирмы.
Значит, в моем понимании, если при этом мы все вот это соблюли, установили их в то место, которое предусмотрено заводом-изготовителем, мы сможем доказать даже в случае
как?
Совершенно неправомерных действий сотрудника на дороге, мы сможем в суде доказать свою правомерность путем представления необходимой документации, направления запросов производителям в случае необходимости проведения экспертизы.
Вот это уже для меня ответ, он меня не устраивает, но я его услышал. Это означает, что на дороге я не докажу никак, и я должен буду втянуться в судебные тяжбы, где долго-долго, тратя свое время, силы и нервы, доказывать и, наверное, возможно, в конце концов докажу. Но это не то, что бы я хотел
Друзья,
услышать.
Друзья, я должен сказать, что, видимо, по уровню сложности проблем эта программа только открывает цикл соответствующий, потому что я бы хотел провести следующую возможную программу, посвященную тюнингу, более предметно. Вот давайте наберем конкретные примеры в интернете, друзей, приведем людей, которые что-то делали, и поговорим конкретно о том, какие были претензии, потому что, мне кажется, во многих случаях опасность завышена, и в этом я согласен отчасти с Виктором. Ну, на сегодня, тем не менее, наше время истекло. Большое спасибо Виктору Хватову, адвокату, и Павлу Софьяну, мотоэксперту. До свидания.
До свидания.
До свидания.